космический закон равновесия. Человек – существо вечное и бессмертное. Человек – вечный космический странник. Главная наука, которую необходимо осваивать вечному человеку, это творчество отношений, отношений с миром высшим, друг с другом, с природой. Огромное значение в судьбе космического странника имеет семья и качество взаимоотношений между ее членами. Будущее всего земного физического человечества зависит от правильного понимания того, какой должна быть семья. Ведь семья – основа, где закладывается фундамент культуры любого общества и его духовно-нравственный потенциал. Проблемы семьи касаются всех, потому что каждый человек – чей-то ребенок, и обычно вырастая, сам становится родителем. Духовное воззрение на брак и семью были известны еще в далекой древности. В современную эпоху Кали-юги эти знания во многом являются утерянными. Чтобы восстановить высокие идеалы семьи, необходимо знать и понимать космические законы, которые лежат в основе построения семьи и определяют непреложность ее духовного содержания. Идеалы построения семьи мы можем найти в мировых исторических традициях, которые считают супружество духовным единением души с душой, сердце мужчины с сердцем женщины, без чего брак перестает быть браком и превращается всего лишь во временное телесное соединение. В древности брак считался таинством, а настоящие духовные браки – заключаются не без участия высших сил. Древние социальные традиции считали, что в основе семьи должна лежать высокая любовь супругов и огромная ответственность за совместную жизнь и воспитание детей. Там придавалось большое значение миру в семье, единодушию, добродетели и самоотверженной любви супругов. Самым большим грехом считалось прелюбодеяние, которое расторгает всю семейную жизнь. В древних наставлениях говорится о большой ответственности родителей за свое поведение, которое должно служить примером для детей. Именно на родителей ложится главная ответственность за воспитание детей, что часто не осознается в современных семьях. Научные исследования показывают, что после 7 лет жизни ребенка морально-нравственные установки у него с большим трудом поддаются корректировке. Так что школа перевоспитать то, что дала семья, чаще всего не может. Духовное положение, такие как знания о вселенском начале, о мироздании, о истинной духовности и нравственных основах космической жизни также закладываются в основном до 7 лет, и маленькими воплощенцами все это легче усваивается. Современные земные семьи в большинстве своем не являются духовным союзом мужчины и женщины. Высокое значение семьи часто забыто. Наш современник, великий педагог Сухомлинский писал, что пришло время создавать идеальную семью, идеальное взаимоотношение между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Семья – величайшая ценность, созидаемая человечеством. Семья – основа общества, залог здоровья народа. Семью можно рассматривать как прообраз планетарного братства, которое, как построение жизни людей нашей планеты, должно утвердиться в будущем. Семьи являются теми кирпичиками, из которых построено земное человечество. Пока жива семья, живо и физическое человечество планеты. Важно, чтобы семья создавалась по тем же законам, по которым живет и весь космос. Эти законы едины для всего мироздания и не должны нарушаться человеком. Они сообщались людям, великими учителями человечества на протяжении всей его истории. Великие космические учителя, наши старшие космические братья – это духи высочайшего уровня развития, которые руководят эволюцией нашей планеты. Они и их ближайшие помощники составляют иерархию света Земли и Солнечной системы. Именно эта иерархия великих звездных строителей упоминается во всей духовной истории человечества. В древних литературных источниках имеется немало упоминаний о загадочном месте на Земле, на Востоке, называемом Шамбалой. Это обитель великих учителей света, или Махатм, твердыня света и знания. Это духовный центр представителей космического братства света на планете Земля. Великие старшие братья человечества миллиарды лет назад прошли также человеческую фазу эволюции на своих высокоразвитых планетах Солнечной системы и других звездных систем. В литературных источниках древности можно найти неоспоримые факты, что все великие знания были получены из этой великой обители. С вестью братства света приходили оттуда такие подвижники, как Рама, Гермес, Кришна, Моисей, Зороастр, Будда, Христос, Магомед и другие, опередившие в своем развитии человечество на целые эпохи. Они приносили сокровенные знания, которые затем людьми притворялись в священные писания, такие как Веды, Упанишады, Бхагавадгита, Пятикнижие Ветхого Завета, Авеста, Евангелие, Коран и другие. Следует заметить, что великие учителя совершенно не виноваты в том, что земляне искажали их высокие учения, создавая свои доморощенные догматические религии, нашпигованные всяческими ненужными обрядами и театральными ритуалами. В XIX и XX столетиях знания о братстве света, о великих учителях космоса были более широко раскрыты через их доверенных, выдающихся исследователей, писателей, путешественников, деятелей культуры, Елену Петровну Блаватскую и ее учеников в конце XIX века и семью Рерихов в XX веке. Елена Петровна Блаватская и семья Рерихов под руководством учителей света Солнечной системы еще раз и уже по-новому, в соответствии с новой эпохой, обнародовали сокровенные знания о жизни Вселенной, о тесной связи космоса с нашей планетой, о бессмертии человеческого духа, о великом космическом предназначении каждого конкретного человека и о законах, на которых построена жизнь во Вселенной во всех ее проявлениях. Елена Петровна Блаватская написала два фундаментальных труда: «Разоблаченная Изида» – два тома и «Тайная доктрина» – два тома, где впервые в истории человечества были даны знания, которые до этого времени являлись достоянием очень небольшого круга великих посвященных Востока. Люди Земли впервые за последние сотни тысяч лет получили возможность узнать об истинной истории развития Солнечной системы, нашей планеты и ее человечества. В тайной доктрине изложены космические законы, по которым должна строиться жизнь человечества и которые определяют эволюцию нашей планеты. Елена Петровна Блаватская называла тайную доктрину синтезом науки, религии и философии. Величайшим логосом Солнечной системы, В 20 веке земному человечеству было дано новое учение, названное учением живой этики или Агни-йогой, соответствующее новому этапу эволюции. Донести это учение до земных людей было поручено космическим учителям Николаю Константиновичу Рериху, художнику, писателю, ученому, культурному и общественному деятелю и его жене Елене Ивановне Рерих, выдающейся женщине нашего времени, философу и мыслителю космического масштаба. Как следующий шаг раскрытия сокровенных знаний в книгах учения живой этики изложены положения о жизни человечества в нашей и будущей эпохах, о тонкоматериальных мирах, об энергиях космоса, о законах, которыми должны руководствоваться в своей жизни земляне. Живая этика является неисчерпаемым источником духовных знаний и нравственных ориентиров для всех людей нашего времени. Это высокое учение можно назвать синтезом всех бывших космических учений и земных наук, философии и религии, очищающим и углубляющим их. О многом, о чем Иисус Христос, величайший логос Солнечной системы, не мог в то время прямо сказать людям Земли, ввиду их неподготовленности, и поэтому говорил притчами, то учение живой этики говорит как о непреложных законах мироздания, объясняя их научно и определенно. Именно закономерностям духовной эволюции человечества и космоса посвящено это великое учение света. Оно устремляет людей к духовному совершенствованию и эволюционному продвижению через постижение космических законов бытия. Оно дает новое мировоззрение, соответствующее новой эпохе. В отношении супружества и воспитания молодого поколения в учении указывается, что семья должна строиться в соответствии с космическими высшими законами, непоколебимыми основами жизни всего космоса. Нарушение этих законов приводит семью, а с ней все человечество, к деградации, что мы и наблюдаем в современном обществе. Принятие нового космического мировоззрения, спасение человечества. Отрадно, что учение живой этики приобретает все больше последователей на этой планете. Так в живой этике говорится и о космическом законе равновесия начал. В основе любви, брака и взаимоотношений мужа и жены в семье лежит великий космический закон равновесия начал, равновесия духа и материи. Космические начала – это полярная составляющая любого явления в космосе, где все двуполярно – лето и зима, день и ночь, приливы и отливы, мужское и женское, свет и тьма, плюс и минус. Полярность пронизывает все в мироздании, от мельчайших атомов до гигантских звезд и планет. Без двуполярности было бы невозможно существование жизни. Наша Вселенная началась с выделения из единого первичного элемента, из божественного единого, из единой духа материи двух полярностей – духа и материи. В дальнейшем развитие Вселенной, все, что есть в проявленном, то есть физическом, тонком и ментальном мире, начинает отражать эти две полярности, являющиеся двумя полюсами единой реальности. Дух и материя – не антиподы, как часто считается, это два полюса единого целого. Дух можно рассматривать как утонченную или разреженную материю, а материю – как уплотненный или кристаллизованный дух. Отдельно взятые в космосе духи материи не создают ничего, и только их соединение дает жизнь и ведет к творчеству. Все бесконечное разнообразие форм жизни и творчества в космосе заключается в различных сочетаниях духа и материи. В нашем земном мире закон полярности в отношении человечества прежде всего выражается в делении его на два физических пола или на два начала – мужское и женское. Оба начала энергетически неразрывно связаны друг с другом, и более того, они должны, следуя космическому закону, находиться в равновесии и сотрудничестве. Согласно тайной доктрине космических учителей Солнечной системы, первоначально, сотни миллионов лет назад, будущий человек представлял собой эфирное существо, неразумное, но духовное. Духовность это была неосознанной. Существо это было вначале бесполым, а потом стало андрогином, то есть двуполым существом. Постепенно шло уплотнение его эфирного тела. Приблизительно 18 миллионов лет тому назад произошло своеобразное разделение человечества, но не человека, на два пола, мужской и женский, а далее шло уже их раздельное развитие. Это разделение есть необходимое условие космической эволюции, так как каждый человек при недостатке в нем духа или материи развивается более успешно. Но мужское и женское начало сохраняет взаимный магнетизм, притяжение, так как они есть как бы противоположные полюса одного магнита. На протяжении тысяч веков эволюции человек бессознательно ищет недостающие ему, стремясь к восстановлению состояния равновесия единой бесполой сущности. Сказано, что бессмертный дух в сферах высших не имеет пола. Разделение полов не было неким механическим процессом. Оно ознаменовало собой начало новой фазы развития человека как разумного существа. В этом процессе участвовали великие учителя Солнечной системы, сыны пламени, сыны света, наделившие неразумного однополого человека искрой разума. Первоначальный человек до нарушения внутреннего равновесия между духом и материей в нем, хотя и был духовным, но духовность эта была младенческой. Назвать совершенным его было нельзя, так как в нем отсутствовала способность мышления, тем более сознательного мышления. Целью же космической эволюции является создание мыслящего, разумного, универсального, вечного человека, строителя космоса, озаренного светом высочайшей духовности. С получением от сынов огня божественной искры разума у человека появилась свободная воля, то есть возможность выбора в своих мыслях, желаниях и поступках, то есть жить по законам космоса или идти против них. Сложные процессы развития разума и воли в человеке потребовали вступления в силу после разделения полов таких космических законов, как законы перевоплощения, закон кармы, космического права, равновесия начал. О некоторых космических законах необходимо немного рассказать. Содержание закона перевоплощения можно кратко изложить так. Рождение человека не есть начало существования родившегося, также как смерть не есть конец существования умершего. Человеческая жизнь в 60-80 лет и более, которую мы наблюдаем, есть лишь мизерный отрезок бесконечной человеческой жизни – отрезок, протекающий в условиях плотного физического мира, где материя груба и тяжела. Кроме этого грубого физического мира, существуют другие миры, где материя значительно более тонкая, легкая и по своим свойствам более подходит к категории разных видов энергии. Причем материя высших миров значительно тоньше известных в настоящее время энергополей физических. В подобных мирах из тонкой материи или в тонких мирах протекает человеческая жизнь до рождения человека сюда, в наш грубый физический мир. И туда же, в эти тонкие миры, уходит вечный человек после сбрасывания физического тела. Он уходит туда не навсегда, а только на время большей или меньшей длительности, что зависит от психодуховных свойств и качеств ушедшего, после чего он снова рождается на нашей земле и продолжает жить в условиях тяжелой плоти с целью приобретения опыта жизни. Каждый человек проходит физическую жизнь, накапливая опыт и развивая свои качества, необходимые для жизни в космической беспредельности. В очередной раз человек умирает, то есть уходит в тонкие миры, чтобы снова оттуда возвратиться на Землю, и так многие сотни и тысячи раз. Но с каждым новым воплощением на Земле он проходит очередной курс в огромном учебном заведении, то есть человек эволюционирует. Фактический материал, подтверждающий правильность учения о перевоплощении и состоящий главным образом из сообщений людей, помнящих одну или нескольких своих прошлых жизней, огромен и все время возрастает. В газетах и журналах 20 и 21 веков можно найти очень много описаний подобных случаев. В церковных учениях Запада великий закон перевоплощения был отменен лишь в 553 году по рождению Христа на Втором Константинопольском соборе, как очень неугодный невежественным церковным чиновникам. Таким образом, доктрина о предсуществовании души и ее последовательных возвращений на землю стала якобы ересью среди официального церковного начальства лишь в VI веке церковной эпохи. До этого времени этот закон был терпим и принимался теми церковниками, которые были знакомы с космической теософией и с древней мудростью Востока. С тех пор учение Христа было изгнано из церкви. Его место заняла церковная догматика – и церемониальная магия, навязанная владыкой планеты, князем мира сего, князем тьмы. Космический закон кармы, закон причины и следствий, гласит: нет явления без причины, и какова причина, таково и следствие. Карма – санскритское слово, означающее действие. Действие человека – его мысль, желания и поступки есть причины, неминуемые приносящие следствия, которые, в свою очередь, опять становятся причинами для дальнейших следствий. Таким образом, жизнь человека, его удачи и неудачи, счастье и несчастье обуславливаются бесконечными цепями причин и следствий, им же самим созданных. Действия человеческие в следствиях как бы взращиваются на содеявшего, причиненное другим зло возвращается к злодею в виде несчастий, а добро в виде удачи и счастья. Что посеешь, то и пожнешь. Закон кармы основывается на всем хорошо известном физическом законе сохранения энергии. Ведь карма – это не что иное, как накопленная энергия наших мыслей, чувств и поступков, называемая на Востоке также психической энергией. Все наши мысли, намерения и дела образуют вокруг нас в нашей ауре определенное энергоинформационное поле. Именно оно является носителем кармы. Энергия кармы в ауре человека следует за бессмертным человеком из воплощения в воплощение. Она участвует в формировании человеческого эмбриона, определяя физический облик младенца. И если, например, в прошлом воплощении человек был убийцей, то в новом рождении он может оказаться калекой, получив искупительное воплощение на всю драгоценную жизнь. Наши лучшие друзья и заклятые враги – это кармические посланцы нам. И друзьями, и врагами, с другими людьми мы становимся задолго до нынешней встречи в этом мире и в этой жизни. А наши родители в прежних жизнях могли быть нашими друзьями или близкими родственниками. В абсолютном большинстве случаев все семейные проблемы – это результат прежней кармы и непонимания ее уроков в текущем воплощении. Карму, то есть прежние свои энергоматериальные накопления, можно изменить, нейтрализовать, накапливая положительную энергию через духовные, бескорыстные и альтруистические мысли и поступки. Главный же путь переработки кармы состоит в изменении самого мировоззрения человека, понимании им законов действия психической энергии. Наконец, в изменении мышления, что является ключом и к преображению всей нашей жизни. Очищение энергии кармы происходит через три основных фактора, формирующих ее. Это мысль, чувство и дело. Причем здесь главный фактор – мысль. В случае стремления человека к самосовершенствованию, к избавлению от рабства грубой материи, высшие силы помогают человеку нейтрализовать отрицательную карму. Таким образом, карма тесно связана с уровнем сознания человека. И основным путем создания положительной кармы – является работа человека над расширением своего сознания, работа над собой. Елена Ивановна Рерих писала в одном из своих писем: «Напрасно вы думаете, что мы ничего не можем изменить в карме членов нашей семьи, ведь карма творится именно общими усилиями. Каждый помысел наш, каждое действие нашей жизни отягощает или облегчает карму связанных с нами людей. Потому никто не может сказать, что он ничего не может изменить в карме своего ближнего, не говоря уже о более тесно связанных с ним лиц. Индивидуальная карма в значительной степени слагается из тех влияний, которыми данный индивид был окружен в детстве и с которыми он встречается в дальнейшей своей жизни. Самое великое облегчение и благо, которое родители могут дать своим детям, это вооружить их всеми средствами для успешной жизненной борьбы и дать им понимание назначения или смысла жизни, ими проходимой. В учении живой этики сказано: «Не извне приходит то, что принято считать кармой. В каждой клетке заключена карма». Дух несет свое достижение и свои доспехи. Законы перевоплощения кармы, преследуя одну и ту же цель беспредельной эволюции, тесно переплетены между собой. Знание этих законов делает человека ответственным в своих поступках, так как он знает, что то зло, которое он причиняет другим, по неумолимому космическому закону вернется к нему в одной из его будущих жизней. Человечество должно осознать великий космический закон, закон величия и равноценности двух начал, как основы бытия. В учении живой этики говорится: Равновесие мира не может установиться без истинного понимания начал. Потому утвердимся сознанием на мощи равновесия, как стимуле бытия начал и красоты. Равновесие начал является основой любого творчества, как на Земле, так и в других мирах, то есть является двигателем эволюции. Когда двое гармоничных, духовно устремленных людей вступают в брак, это всегда большое эволюционное достижение, ибо создается и начинает действовать творческая батарея из двух начал. Плоды такого духовного творчества обычно значительны. Если мужчина – творец, то женщина – его вдохновительница. Без взаимодействия начал никакое творчество, и прежде всего творчество духовное, невозможно. Человек не есть атом человечества, но лишь часть, половина атома. Только сочетание начал образует истинный атом физического человечества. Поэтому гармоничная супружеская пара, как творческая батарея начал, станет основной ячейкой общества в наступающем новом мире. Творческая энергия этой батареи будет возвышенная любовь. Начало, он и она, не могут относиться друг к другу как соревнующиеся. Только объединение сил обоих начал может строить жизнь. Особенно важно осознание этого космического закона в наше время, когда вновь идет разнузданная кампания по осквернению отношений между мужским и женским полом. Причиной нарушения космического закона равновесия начал явилось воздействие темных сил на человечество Земли, которое началось еще многие миллионы лет назад и особенно усилилось во времена Атлантиды. Последний остров этого материка был затоплен духами стихии около 12 тысяч лет назад. Беспорядочное сочетание мужского и женского пола, то есть плотский разврат, лишили человечества законного брака. Одной из основных причин гибели Атлантиды от природных катаклизмов было именно нарушение космического закона равновесия начал. К несчастью, в наше время это нарушение по-прежнему происходит и усиливается. Из равновесия и любви начал, духа и материи берут истоки любовь к Богу, к высшим существам, любовь к своему ближнему, любовь материнская и все прочие проявления великого закона равновесия и сотрудничества начал. Этот закон является основой бытия. Кто думает дойти до конца без любви, преданности и устремления, без отдачи сердца Владыке Света, думает тот так напрасно. Церковническое представление о любви к иерархии света лишила ее жизненности и огня. Живая любовь и огонь сердец отнесены в заоблачные выси, где не за что им удержаться, и потому остался их церковников дом пуст и поныне пустует. А любовь и сердечный огонь уже вне стен церковных загораются ярко, устремляясь свободно к обликам близким, к духу созвучным. И многие уже начинают молиться, не всяко, но в духе. А что же такое настоящая молитва, как не возношение огней сердца к центру высших его устремлений? Красоте тоже можно молиться, природе и солнцу, и звездам, всему, что наш дух возвышает и вверх устремляет его. Поговорим о космическом назначении любви. В учении живой этики о любви говорится как об основном понятии человечества. Космос сотворен любовью. Любовь лежит в основе всех творческих процессов, идущих в космосе. Елена Ивановна Рерих писала о божественном происхождении любви следующее. В основании всего мироздания лежит великий импульс или устремление к проявлению. Это тот же импульс или жажда бытия, который влечет и человека к воплощению. В своем высочайшем естестве это есть божественная любовь. В древнейшие времена именно Кама, Бог любви, почитался величайшим Богом. Бог есть любовь, и в любви, и через любовь зачато каждое проявление Его. Весь космос держится космическим магнитом или божественной любовью в велении бытия. Божественная любовь зачинает все миры. Таким образом, все в проявленном материальном мире возникло благодаря действию космической любви. Человек и материальное человечество не могли бы существовать без этого великого космического принципа притяжения или сродства. Все в плотном мире пронизано этим творческим началом. Человеческая любовь – лишь одна из граней великой творящей силы космоса, космической любви. И для того, чтобы она воссияла всеми своими огнями, необходимо неугасимое устремление к высшей иерархии Духа, ко всем силам света на нашей планете и в космосе. Ибо что, как не любовь к иерархии света, к высшим существам, к великим светлым силам, способная вознести человека на высоту космического сознания и притворения? Творящий огонь сердца стремительно возносится ступенями иерархии света до высшего света. Любовь есть ведущее, творящее начало. Невыносим свет Всевышний, но иерархия соединяет с этой ослепительной вершиной. Любовь есть венец света. Эти слова говорят о том, что когда человек испытывает очень высокое чувство любви, его сердце начинает излучать тончайшие энергии, созвучные самым тонким энергиям космоса, пополняя таким образом запас высших космических энергий и тем самым участвуя в космическом строительстве. Потому высшая любовь и называется космической или божественной. Такая любовь способствует соединению сердца человека с благодатью высших миров, делая его творцом и на Земле, и в космосе. В гранях Агни-йоги сказано: любовь к иерархии света относится к ее высшим формам. Обычно она вневременна, то есть не умирает во времени и продолжается из жизни в жизнь. Это двигатель мощный, устремляющий дух к восхождению. Слияние сознаний осуществляется любовью. Это способ самый надежный и легкий. Если сердце вмещает любовь, искусственно оно не создается. Сердце просто любит. Не рассуждая, рассуждает рассудок, но растить любовь можно. Как любимый цветок поливает садовник и заботу имеет о нем, так и чувство любви поддерживается и растет памятованием постоянным и прочным, любимому или любимой радость принести дар сердца достойный. Дар каждый достоин любви и силы ее. По силе любви и приношения. Сколько же ненужного и мешающего единению и полноте слияния сознаний можно в себе преодолеть любовью к любимым? Ибо знаете, как радует нас каждое достижение ваше и каждая победа над собой и над тем, что в себе препятствует сближению с нами. Дар сердца сияет во тьме, и объединяет с теми, кому устремлено сердце, делая далекое близким. А вы преуспеете любовью. Энергия любви синоним света. Культивировать и растить можно любое чувство, зная его беспредельность. Беспредельные мы. А в области чувств беспредельных становится недостижимое достижимым и невозможное возможным. Я сердцем и духом свидетельствую о том, что любовью и преданностью великому сердцу даже непреодолимое можно преодолеть, и невозможное можно достигнуть. Когда любовь, преданность и устремление становятся действенными, силы их умножаются необычайно. Любовь к беспредельной иерархии света, иерархии создателей и строителей космоса означает также и любовь ко всему сущему, к человечеству, природе, животным и растениям. Это высочайшее чувство находит свое отражение в любви к ближнему и в любви к противоположному началу, делая эти чувства более одухотворенными и жертвенными. Любовь между мужчиной и женщиной также может быть вечной и космической. Нужно помнить, что встреченный в этой жизни человек, которому возникло высокое чувство, не случайный спутник. Встречи с ним, скорее всего, были уже не в одном воплощении и будут продолжаться, скорее всего, из жизни в жизнь, если любовь сильна. Таким образом, можно говорить о вечной любви, так как жизнь духа человека вечна в космосе. Любовь, что от тела, умирает так быстро, умирает порой задолго до того, когда умрет тело. Но любовь, что от духа, смерти не знает, ибо не связана с телом. Будем смотреть на любовь, как на сияющий мост связи между одним духом и другим духом. Не все ли равно, в каком теле и где живет дух, если он связан такой любовью с тем или с теми, кто любит любовью, не умирающей с телом? Такая любовь говорит, что любимые живы и любят, где бы ни были они. Любовь – это связь двух сердец, устремленных друг к другу. И просто, и чудно. Но как же все это трудно и даже невозможно для тех, кто не верит в то, что любовью побеждается и время, и пространство, и смерть. Человек должен в своей жизни стремиться к высшей, космической, божественной любви. Когда начало воспринимает друг друга как создание божественное, предначертанное для высшего беспредельного космического творчества. Любовь нужно принимать в самом высоком смысле этого слова. Об этом неоднократно писала Матерь Мира Елена Ивановна Рерих, разъясняя своим корреспондентам космический смысл любви и брака. Также и влечение, и любовь между противоположными началами должны рассматриваться как проявление космического закона. Ибо истинно, духовно мертв тот, кто лишен этого божественного огня вдохновения и творчества, возложенного в нас космическим велением бытия. К несчастью, до сих пор нет истинного понимания этой мощной основы космического построения. Люди забыли, или вернее, не хотят сейчас признать великого космического значения любви. Материализм нашего века свел любовь на уровень физиологической функции. Любовь в наше время в лучшем случае понимается как явление психологическое. Но если бы вновь была осознана космичность любви, то в ней стали бы искать ее высшего проявления, пробуждение всех высших эмоций и творческих способностей. Именно в этом пробуждении и заключается главная цель, главный смысл любви. Любовь есть единая творческая сила. На высших планах бытия все создается мыслью. Но для оживления этих мыслеобразов необходимы два начала. соединенное космической любовью. Много непонимания нагромоздилось вокруг основных понятий двух начал. Елена Ивановна также пишет о космическом законе сродства душ и законных браках. Правильное сочетание дадут человечеству необходимое равновесие. Именно страшное прелюбодеяние разрушает человечество и грозит гибелью всей планете. Правильное понимание великого таинства, уважение к женскому началу переродит мир. Люди должны понять божественность любви в ее высочайшем проявлении и также искать здесь, на Земле, ее отображение. И, конечно, даже само потомство, как плод любви, будет много выше потомства от случайного совокупления. Потому брак только ради потомства есть явление безобразное и кощунственное. Мы должны всегда помнить, что человек есть сужденный создатель мира, потому все виды творчества должны быть выявлены его духовной сущностью, что возможно лишь при горении высшей любви. Лишь любовь выявляет все скрытые огни. Так в основе каждого творчества лежит великое притяжение, великая любовь. Все в мире зависит от любви и держится любовью. Любовь должна вести к высшему постижению. Любовь – это сила, которая помогает нам найти путь к свету, к высшим мирам. Сведение любви к половому, низменному чувству, так распространенное в наши дни, низводит человека на уровень животного. Это чувство низшей природы человека направлено лишь на удовлетворение эгоистичной животной чувственности. Истинная же любовь будет всегда жертвенной, думающей о высоком счастье любимого или любимой, а не о скотских кайфах и животных оргазмах. Только высокая удохотворенная любовь может явиться условием прихода Царствия Божия, о котором говорит космическая мудрость. Для общения с теми, кого любите, ничего не нужно, кроме любви и устремления. Любовь преодолевает все преграды видимого и невидимого миров и силою своего магнита притягивает желаемое. Сказал сам, сильна, как смерть, любовь, и стрелы ее, стрелы огненные. Можно усилить, добавив, любовь сильнее смерти. Для любви не имеет никакого значения, в каком теле любимый, ибо она побеждает и преодолевает все, что становится преградой на ее пути. В морально-этическом отношении высшая, духовная форма любви является не только чувством, но и определенным состоянием сознания, служащим основой таких моральных качеств, как альтруизм и самоотверженность в противоположность эгоизму. Эти качества, в свою очередь, являются показателем высокого уровня духовно-нравственного развития человека, открывающего ему путь к дальнейшей эволюции. Истинная любовь, подлинная, бескорыстная, духовная, представляет собой не только человеческое чувство, но и всеобщий эволюционный закон мироздания. Если в человеческих отношениях любовь проявляется как сильная и бескорыстная привязанность одного существа к другому, то в космосе этот великий закон выражается во всеобщем магнетизме и притяжении частиц энергии и элементов, образующих Вселенную. Именно сцепление энергии создает магнит любви. Любовь является особо сильным психоэнергетическом отношении переживанием в силу его причастности к универсальному закону магнетизма. Именно поэтому в живой этике и говорится, что любовь самое сильное и позитивное чувство человека, способное быть подлинным двигателем его духовной эволюции. Таким образом, духовная любовь двух начал лежит в основе эволюционного развития человечества, что определяет ее космическое значение. Любовь движет развитием космоса. Духовная, но не плотская любовь мужа к жене и жены к мужу, как притяжение противоположных полюсов высшей энергии, есть важный фактор мироздания. Наиболее близка понятию высшей космической любви – любовь платоническая. Елена Ивановна Рерих писала, что любовь по Платону есть чистое устремление и вдохновение, освобожденное от всего низменно-чувственного. Причем любовь эта была направлена преимущественно к познанию идей, именно высшей среди них – к идее добра. Платон в любви ко благу видел и наивысшее назначение и блаженство человека. Так Платон всей душой устремляется к избранной им музе добра, к своей покровительнице. Она была ему оплотом в его жизненном пути, но муза эта пребывала в мире надземном. Любовь для Платона была великим ведущим началом. Поэтому понять эту платоническую любовь могут лишь те, которые преисполнены устремления к самому прекрасному. Никакие земные проявления любви для них не существуют и отталкивают их своей грубостью. Некоторые святые подвижники испытывали такую платоническую любовь в своем устремлении к Высшему. Даже иногда такая любовь связывала некоторых из них между собой. Но какая чистота сияла в сердцах таких избранников! Вспомним Абеляра и Элоизу, святую Клару и святого Франциска. Как редко они встречались на земном плане, но души их пребывали в полном созвучии духовной радости Высшему. Потому пусть остерегутся говорить о платонической любви те, которые наносят страдания и горе близким. Необходимо остановиться также на двойственности проявления сексуальной, половой энергии, которая в разных своих качествах является энергией и высокого, и низкого притяжения начал. Нигде так ярко не проявляется двойственность природы человека, как во взаимоотношении полов. Сила половой творческой энергии может проявляться только на одном полюсе, либо на высшем, либо на низшем. Если человек расходует эту энергию через свои животные половые органы, то это ведет к умалению и, в конце концов, к атрофии тех нервных энергоцентров, которые нужны для высшего духовного развития. Суть монашества состояла в том, что, зная двойственность проявления сексуальной энергии, монахи давали обет безбрачия, усилием воли пытаясь отключить низший полюс ее проявления. Однако возможно сознательное управление этой энергией и без ухода от мирской жизни. В этом суть воздержания, то есть сознательного регулирования проявления половой энергии. Огромную разницу любви и полового чувства подчеркивал русский писатель и философ Успенский. Любовь – орудие познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие космических сил. Любовь – это признак породы. Это орудие совершенствования расы. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты и чувства взаимности, то они вырабатывают тип человека, ищущий любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям посторонним любви, из расчета и из экономической выгоды, в интересах дела или хозяйства, то люди теряют инстинкт любви, инстинкт отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборот, теряющее ее. Подобный тип человека мельчает физически и нравственно вырождается. Любовь – это орудие отбора, а половое чувство – орудие вырождения. К сожалению, уровень духовности современного общества таков, что чаще всего взаимоотношения начал осуществляются в нем не на основе любви, а на основе именно плотского полового чувства. Это ведет к вырождению потомства, а значит и всего человечества, как в физическом, так и в умственном и духовном плане. Таким образом, в человеке скрыта мощная сила, способная или вознести его на вершины творчества, или сбросить в пропасть. Это психическая энергия, заключенная в семени деторождения, энергия высшего творчества. Отсутствие знания у населения о непрерывности жизни и слепая вера обывателя в однократность человеческого существования, подло внушенная силами тьмы, побуждает современного человека материалистического мировоззрения искать в жизни лишь одних плотских низменных удовольствий. Сотни миллионов современных людей в погоне за скотскими наслаждениями безрассудно тратят эту свою жизненную энергию. Нужно знать, что низший полюс половой энергии предназначен только для кармического, вынужденного исполнения функций деторождения, и только. Всяческое воздержание от половых совокуплений есть очень разумное действие, направляющее половую энергию вверх, к высшим энергоцентрам, способствующим процессу творчества. Очень важно объяснять уже школьникам разумность полового воздержания как до брака, так и в браке. Разве соизмеримо 5 минут скотско-плотского оргазма и 20 лет жизни с неизвестно каким воплощенцем, да еще СПИД, венерические болезни и прочие тяжкие расстройства? Разве не видно всем, что природа и так устроена, чтобы мы все тщательно избегали половых актов, ибо за них всегда и везде приготовлена тяжкая расплата? Правильное сочетание начал в браке, законные браки. Семья – это основа общества, и от того, как она будет устроена, во многом зависит здоровье или болезненность общественного организма. В учении живой этики сказано: нужно увидеть семью как очаг сознательности и сотрудничества. Семья должна строиться как духовная община, являющаяся частью великой космической общины, звездной вселенной, созданной на основе космических законов. Важнейшим условием гармоничного супружества является правильное, с точки зрения космических законов, сочетание вступающих в брак. Нарушение космической законности брака привело к тому, что, как отмечала Елена Ивановна Рерих, в современном мире из 100 семей не более 5 могут похвастаться гармоничной обстановкой. Она пишет, что многие семьи сейчас не имеют права называть себя законными. Именно многие союзы, скрепленные всеми людскими законами, можно рассматривать как незаконные. Установление законных сочетаний есть великая наука будущего, и она будет строиться на непреложных космических законах. Много говорилось и говорится о сродстве душ, но кто знает и понимает истину эту во всем величии космического закона? Помните, как сказано в книгах живой этики, что люди должны сочетаться даже по стихиям. Лишь родители в сущности своей, не в личности своей, принадлежащие к одной стихии – земля, вода, воздух и огонь – могут дать здоровое и уравновешенное потомство. В жизни же мы видим, как часто огонь сочетается с водой или воздух с землей. Вырождение целых народов имеет также причиной это смешение. Придет время, и эта истина встанет перед людьми, придерживаться которой станет насущной необходимостью. Формы жизни, все функции человечества должны будут перестроиться в соответствии с космическими законами, если человечество хочет продолжать свое существование и развитие на этой планете. В противном случае нам угрожает судьба Лемурии, именно гибель от огня. Приведенной цитате Елена Ивановна обращает наше внимание на один из видов несовместимости супругов, несовместимость по стихиям зерна своего духа. Рассмотрим это явление. Каждый человек в сущности своей, не в личности смертной, принадлежит к одной из четырех стихий – огню, воздуху, воде или земле. Семейный союз может процветать только при совместимости стихий супругов в их бессмертных индивидуальностях, так как это создает гармонию энергии космоса и человека. Допустимо сочетание смежных стихий, но не противоположных. Отметим, что под стихией здесь понимается именно стихия духа человеческого, а не стихия временной личности и тела. То есть любое качество высшей огненной энергии заложено в вечной монаде, триаде человека. Эта стихия может не совпадать со стихией, обычно определяемой публичными астрологами, и которая является лишь преобладающей стихией временной смертной личности, разрушающейся после смерти человека. Вот как о разделении людей по стихиям говорится в учении живой этики. Люди не только по органическим особенностям делятся, но и по стихиям в их сознании остается животная привязанность. Никто не сумеет рассмотреть столько оттенков пламени, как люди стихии огня. Никто не сможет так любить воду, как люди этой стихии – воды. На данном этапе развития земное человечество не может с абсолютной точностью определять принадлежность человека к той или иной стихии. Но в будущем, с продвижением науки, в изучении синтетической бессмертной сущности человека это станет возможным. В настоящее же время даже само знание о делении человечества по стихиям полезно. Оно может способствовать пониманию многих сложных вопросов человеческого бытия. Уже сейчас исследователи, изучая кровь, пришли к интересным выводам. Несовместимость энергетических потенциалов, то есть стихий супругов, как говорят исследования, приводит к разрушению частей крови, снижает психическую энергию, нарушает работоспособность основных органов и прочее. Следствием несовместимости стихий может стать множество заболеваний у каждого из супругов. От необдуманных браков и случайных половых связей болеет, возможно, треть всего взрослого населения Земли. А их дети недомогают из-за отсутствия здорового энергетического баланса семьи. И никакое лечение им в полной мере не помогает. Дети обретают от таких родителей хронические заболевания и врожденные патологические недуги. Несоответствие стихий энергии супругов фактически приводит их к инволюции. Потому будущие супруги еще до вступления в брак должны задуматься о своем соответствии друг другу с точки зрения действия психической энергии. Семья – единый энергетический организм, в котором все энергии должны находиться в гармонии, а не в противоборстве. Первым шагом в вопросе совместимости супругов может стать серьезное исследование крови. Научно установлено, что кровь каждого человека вполне индивидуальна. Кристаллы ее имеют геометрическое строение, которое различно у каждого. Все особенности души человека зарегистрированы на эфирных формах в потоке его крови. Канадский ученый Окер изучил кровь нескольких тысяч супружеских пар и пришел к выводу о необходимости анализа состава крови мужчины и женщины до их вступления в брачный союз. Он установил, что браки могут быть удачными, прежде всего в случае, когда кровь жениха и невесты принадлежит к одной и той же группе. Неудачные же браки, результатами которых становятся как семейные дрязги, так и настоящие драмы, вызваны, как выяснил Окер, несоответствием групп крови супругов. На основе приведенных исследований Окер также обнаружил, что когда кровь отца принадлежит к первой группе, а кровь матери – к третьей, то, несмотря на высокий интеллектуальный уровень родителей, их дети чаще всего рождаются умственно отсталыми. Законность браков может подтверждаться также согласованностью аур супругов, сочетание по излучениям и цветовой гамме. Но этот вопрос пока еще мало изучен. Елена Ивановна Рерих пишет: «Красота есть влияние двух начал. Эволюция идет путем красоты. И будущие расы будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста духовности. Этому улучшению форм и росту духовности очень помогут правильное сочетание или браки». Елена Ивановна считала брак понятием священным. «Ведь каждый благоразумный человек, — пишет она, — отлично понимает значение нерушимости брака и гармонии семьи для подрастающего поколения и в государственном строительстве. В учении указано, что семья есть прообраз государства. Благосостояние и благополучие государства покоятся на прочных устоях семьи. Устои семьи покоятся на чистоте брачной жизни. Лишь при чистоте чувства возможны наипрекраснейшие сочетания и лучшие возможности. При нравственном падении современного человечества созвучное сочетание – явление редчайшее среди редких, но лишь тогда возможны величайшие достижения во всех мирах. Поэтому образование и воспитание должны быть направлены к нахождению правильного сочетания брачующихся сторон, и единобрачие должно быть установлено вместо существующего беспорядочного полового смешения. Потому никакие возражения не могут сделать из того, что в обиходе называется половой свободой, нечто другое, нежели свободу для удовлетворения низших желаний. В будущее, более усовершенствованной расе, истинные браки будут так же обычны, как они редки в настоящее время. Елена Ивановна также указывает на необходимость упорной работы над своим духовным самосовершенствованием. Найдем утешение в знании прекрасного закона космического права и будем стремиться к очищению магнита нашего сердца, который можно и должен притянуть соответствующий магнит. Конечно, в силу той развращенности, которая царствовала тысячелетия и еще царит во всей силе, именно родственные души настолько далеко разошлись, что часто они особенно антагонистичны друг другу. Карма – закон непреложный. Вот почему нужно так стремиться к очищению магнита сердца, чтобы выйти хотя бы из цикла кармы, привязывающего нас к нашим порождениям, отдаляющим законный союз.